Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 12.
Много в доме дяди Левонтия было народу, далека команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похоронная уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца, моряками воюют под Мурманском, во флоте. Санька – истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано, Татьяна, а не Танька, я даже суп перестал хлебать, учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, в Черемхове, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, в школе на Усть-Мане. Я хлебал суп хороший, наваристый суп с костью. Тетка Васеня подливала мне и глядела, глядела на меня с жалостью, с испугом, и я угадывал ее бесхитростные бабьи печали. Может, и тебя последний раз почую. Мне и неловко было, но не было сил отказаться от еды, ранить душу тетки Васени, лицо которой одрябло, как прошлогодний овощ. А было всегда это простоватое лицо, то в закопченности, то в саже, и сердито понарошка. По врожденной ли доброте, из-за бесхарактерности ли ее, воспринимала я тетку Васеню раньше, да и бабушка моя, и все наши соседи, как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться, и всех пожалеть. Другое дело теперь. Вон, слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам. Упала на стол. Такое горе. И такая беспомощность. «Да будет, будет!» С досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. «Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь». Тетка Васеня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем. Потому что не для горя тоски рождался этот человек. И оттого это горе, тоска. Раньше других баб размоют ее, разорвут, как злая вешняя вода, рыхлую пашню. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это. Боится за жену. Равно пустая кадушка рассохлась. Дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уже его и не слышала. Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично от того, что в доме ее пусто. Нету гаму, шуму. Не рубит ничего, не поджигает. Все ей тут кажется чужим. Хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и ночно. Вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку. Вот теперь бы она никого из ребят пальцем не тронула. Сама бы не села, все им отдала, все им, им. Дядя Левонтий подтянулся, построжел. Одежда на нем застегнута, прибрана, постирана. Тетка Васеня ублажает его вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие ширококосные руки. Бритые скулы на обветренном длинном лице отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкатывали вместе лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили, паёк дополнительно идет. Не признать в нем никак того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил так, что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и навеки вечной пропащей. Вспомнить только получку дяди Левонтия. Стол ломится от яств, объевшиеся ребятишки бегают с пряниками, конфетами, наделяя всех гостинцами хохот, пляски. Окошки, потолки, бревна в избе дрожат и вот-вот рассыплются от хора, рявкнувшего песнь про малютку-облизьяну. Санька мучитель, без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий таблицу умножения выучил.
Сколько пятью пять и сам себе?
35. Что такое жесть?
Не задает любимые вопросы дядя Левонтий. Некому и некогда.
Чего же в густо чуждается?
Почему не обратиться? Укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. Конечно, конишка занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках. Обеспечим, коли надо, вдову Отечественной войны всем довольствием. Наш такой долг работников тыла. С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватает. Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь хозяина, но тетка Васеня так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, сидит все дни, так по-детски, совершенно по-детски зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу. Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался. Ставни закрыты, на трубе снег шапкою, будто на пне. У ворот не притоптано, даже в железном кольце ворот полоски снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фызошную шапку, вцепиться зубами в ее потную подкладку. Движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки решительно перелез через заплот и оказался во дворе моего детства. Не совладал с собой. Всюду снег, внезаправдошно белый, пухлый и ни одного следочка. Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и те не свежие. Амбар снесен, стайки тоже. Остался лишь этот старый дощеной навес. Под ним стоял толстый истюканный чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь мастерил на этом чурбаке. Снег слежался в его морщинах. Старые прыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли, от того, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и грабли. Между досок засунуто сосновое удилище с оборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорена, это мое удилище. Я всегда оставлял кору на вершине, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось. Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник. На высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подойница. Я смел веником снег с крыльца, сметался он легко. Не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно небеленый шесток печи. На нем синяя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо сделается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем, либо щекотнет. Ай, самый раз на твоей пузе блох давить. Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил внутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью. Нет, кружка опрокинута. И соль у бабушки вылилась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не смог. За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки зверобоя и мяты. Я пошарил под травами. Ключа там не оказалось. Бабушка никого не ждала. И сама дома не живет. Нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько ни топи. Выстывает жилье. Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтая в ней осталась лишь в сгибах. Огромный, тоже крашеный желтым, замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестике, углем и мелом начертанный какому-то святому празднику. Мучительно, словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все крашено желтой краской. Вспомнил! Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Ведра с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора. Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет все, от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето. Ходить в избу надо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето, не перечесть. Зато, когда высохла, бабушка нахвалиться не могла красотой в избе и своею хозяйственной предприимчивостью. Надо уходить. И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду, заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, садил первое в жизни деревце. Здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье, а я жарился подле, с терпеливой и твердой верой. Бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь под навесом лежала утопленница мать. Меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой, а отсюда же из-под навеса унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытым белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, по ней валялся шарик. В стайке вздыхала корова, на амбаре кричали курицы, исполнившие свое дело. И громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезало, базланил петух. Бабушка держала петухов красных, дрочливых, и руки у него были всегда до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину, тем самым бастригом, который забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, крепко ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел. Чего еще жду? Окрика. А ворот тебе нету, окаянная твоя душа. Вылезла тебе, ворота не видишь, разъязвила бы тебя в душу и в печенке. Никто меня не окликнул. Я спрыгнул в сугроб подле забора, подошел к палисаднику. За тонкими осиновыми частоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить пользительной и сладкой кулаги. И птицы почему-то не склевали ягоды. А калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотней других. Видать, и птицы покинули забедованную землю.